Давайте начинать. Скала 3.5 вышла.
Да, и, ну, как обычно, это произошло, когда там 22 августа. И первое, что в статье с пресс-релизом идет как бы захайлайтено, это то, что впервые включена скала Кли в этот, как бы, в поставку скалы. И теперь можно скалу установить через Brew и
SDK man.
SDK-main. То
Да.
есть не ставить прямо из Bt на компьютер, а просто типа скала и сразу
Ребята.
написать такой скриптик без
Hello world.
из Bt и типа его запускать.
Да. Ребят, мне этого так не хватало. Я прям всегда думал, как же бы мне поставить скалу, да, через SDK main и консоль открыть, что-нибудь там написать, без всяких зависимостей. Каждый день прям мечтал.
А,
Блин, а
и
вдруг ты
вот.
докер-контейнеры делаешь, и тебе нужно каждый день ставить скалу?
Я устанавливаю, да. Блин, знаешь, про установку скал. Вообще, мы перейдем к теме, но вообще говоря, некоторые, ну, как бы до сих пор, как бы, когда докер-образы собирают, некоторые путают и зачем-то инсталят помимо SBT еще скалу, знаете, там отдельно. Ну, в общем,
Да.
давайте к нормальной
Да,
теме.
бывает. Да не, а кстати, я как раз вспомнил, вот в прошлых выпусках мы что-то переживали про этот toolkit, типа зачем он нужен, где документация и все такое. А вот как раз этот релиз отвечает на все эти вопросы. Оказывается, вот в Scala CLI есть возможность типа либо которые в toolkit особым образом импортировать. И то есть вот в этих скриптиках можно импортировать как бы либо по полному пути, а можно типа делать что-то из разряда там импорт using toolkit default или что-то такое.
Да, это и раньше было. То есть просто, видимо, это
Тут это и раньше
захайлайтили в этой
было.
теме. Да.
А то есть, типа, что, можно просто записать вот этот Scala CLI открыть и использовать using, и он подтягивает все из того тулкита.
Да, и
Да,
вот
так,
был
есть же
там.
еще альтернативные тулкиты. То есть ты можешь подтянуть также Katovi тулкит. Не знаю, есть ли там Zioшный тулкит. Ну вот, тулкит
Надеюсь, нету, но наверняка есть.
дефолт есть. Ну, Katovi точно есть. Да, про Scala CLI могу немножечко рассказать своего недавнего опыта. Вообще, хотел бы сделать шаг назад для тех, кто вообще не в теме. Что за Scala CLI? Это ребята из Virtus.lab уже очень давно пилят свой новый запускатель Scala, и они очень хотели сделать его дефолтным вместо обычного Scala, потому что, ну вот это CLI команда Scala, потому что она на самом деле крайне убогая и
Но
особо
она
ничего не может, так
скалак.
же как Java.
Да,
Ну,
она скалак, как бы. Ну, типа,
как бы, ну
скомпилить
ты...
что-то, да.
Да. Так же, как Java, вот Java C, вот это вот. То есть они, в принципе, люди ими не пользуются в нормальной жизни, они просто там где-то внутри билд-тулов и дергаются, и все, и как бы народ про них и не знает. Вот, а теперь есть Scala CLI, который теперь вот уже стал дефолтным, и он просто получше, что ли. То есть ты можешь там что-то делать с ним, скрипты пускать. Да. И я решил, короче, у меня недавно появилось некоторое количество свободного времени, я решил, блин, короче, порешаю-ка задачки с лид-кода. И подумал, что это же отличный такой маленький изолированный пример для того, чтобы попробовать этот Scala Toolkit, потому что, ну а что там, как бы файлики, по сути, независимые, никакие зависимости у меня нет, все в одном файле. Ну, попробую, что, будет прикольно. Попробовал. Ну, во-первых, там не Scala 3.5, там Scala 3.3, но это не так важно, как бы Toolkit, он у меня все равно локально бы запускался. Значит, как я попробовал? Я пользуюсь идеей, и я хотел, чтобы это все еще работало в идее. В принципе, то есть, если ты запускаешь один файлик, то есть ты пишешь, вот создаешь этот один файлик, пишешь там этот свой код, и там какие-то, может быть, зависимости дополнительные делаешь или зависимости между файлами делаешь. Это работает. Проблема в том, что я хотел, чтобы у меня был один проект, в котором были бы все мои решения. И вот тут, короче, оно так не работает. То есть этот Scala CLI, он заточен на то, что у тебя просто вот один файл, и ты хочешь его просто запустить. Никаких дополнительных зависимостей, ничего такого там. Ну, то есть ты можешь добавить зависимости, но я имею в виду, что если у тебя много мейнов, такое он не подразумевает. И я попытался это все дело еще интегрировать с идейкой, И тоже тут как бы все не то чтобы супер гладко. Идея сама по себе не понимает, что это как бы какой-то Scala Toolkit. Ты должен сперва Scala Cli. Ты должен сперва Scala Cli собрать проект, а потом открыть этот проект как типа BSP проект. И он на каждый файл, вот этот, у нас каждый main, создает там, видимо, какую-то в .bsp, он создает какой-то маленький подпроектец, и ты можешь эти маленькие подпроектицы открыть. И когда ты запускаешь, ты должен, он, короче, тебе выбор просто дает из скалки, какой файл запускать. Это дико неудобно на самом деле. И если ты добавил новый файл, просто в идее, ты перед тем, как его что-то с ним сделать, ты должен его собрать через Scala CLI, только потом он как бы станет доступным в идее, доступным в BSP. В общем, я, наверное, минут 15-20 потыкался, я понял, как это все работает, я понял, ну, все это как бы настроил, потому что это дико неудобно. А, еще одна проблема была в том, что ну, там в Scala CLI нету никакого билд-файла, а я хотел там версию Scala хотя бы указать. Но я не могу этого сделать, потому что я могу это делать только в каждом файле, потому что это запускалка одного файла. И я в итоге, короче, плюнул, сделал build SBT с одной строчкой, типа this Scala version равно такая-то, и все прекрасно работает. Вот такой вот у меня экспириенс с этим Scala Cli.
Да,
Ну
интересно.
да.
А что, прямо вот типа скал версию? А, ну да, но ты же не можешь ее... Ты поставил скал такой-то версии, поэтому тебе не надо указывать ее версию.
Нет, ну как бы ты можешь в каждом файлике указать версию Scala. Ты должен указывать это в каждом файлике. А мне хотелось типа на весь проект указать одну версию Scala. Но на самом деле, короче, вот этот Scala CLI, это по сути куда больше к какому-нибудь Аманиту, чем к SBT. То есть вот когда люди там рассказывают на каких-то презентациях, что вот я там сделал свой проект на Scala CLI без использования SBT, вот мне и раньше это звучало странно, а сейчас попробовав, для меня это звучит еще более странно. То есть это вообще, ну, как бы для запуска одного файла. То, знаете, как, я не знаю, как вот, не знаю, на питоне ты пишешь, у тебя просто один файлик, и там все, и ты его запускаешь питоном. То есть никаких независимостей ты ничего не можешь сделать. Тут то же самое. Тут чуть-чуть покруче то, что можешь в зависимости файлик добавить. Или там выбрать версию скалы в файлике указав. Вот, но это никак не система сборки проектов. Это система запуска одного файла. Вот в этом ключевая разница. Да? Запускаешь один файл или организуешь целый проект. То есть вот для организации проектов, ну, это совсем не то.
Ну да, ну может быть, типа для штук типа питона, знаешь, она там в питоне запустила, написал один какой-то корявый файл, запустил его. Ну что-то такое.
Ну да, то
Скриптинг.
есть это скриптинг, да, исключительно скриптинг. Это не проекты, это скриптинг. Маленькие скрипты. Но даже вот для скриптов вроде бы, что, лид-код задачки, маленькие скрипты, все равно оказалось неудобно, потому что нужно постоянно, короче, ходить обратно в консоль, пересобирать из Scala CLI. Ну, это, возможно, решится,
Но...
когда будет более тесная интеграция с идеей, но да, это, короче, не очень.
Ну, тебе, да, проще один проект туда напихать файлы, все, ты настроил один раз, окей, тесты, надо, не надо, сделал. Да, я не знаю. Ну, может быть, кому-то это интересно, но определенно какая-то целевая аудитория-то есть, кто-то этим пользуется.
Ну, как альтернатива это для Visual Studio Code, да, если вы используетесь, если у вас там, в принципе, вы не хотите работать с SDA, не хотите работать с SBT, ну вот, можно пробовать. Но это все, в общем, такое еще. Такое, другое.
Я там в документации заметил, что там есть даже какой-то экстеншн к Emacs уже, в котором можно типа именно Scala CLI REPL загрузить и что-то там делать.
Вау.
Не знаю, зачем только, но кто-то сделал.
Вообще говоря, тут много других интересных пунктов в этом релизе. Давайте их тоже обсудим. Best Effort Compilations. Жаль, Вадима нет, он бы нам пояснил. Он в прошлый раз пояснял, что теперь Scala компилятор будет не просто разваливаться на отсутствии какого-нибудь там ключевого символа, он будет там компилить до тех пор, пока компилится. И это очень полезно для IDE.
Вот он пару выпусков назад спойлерил, что это была большая проблема, и что он работал над
Да, да,
ней,
да,
там
да.
все дела.
Ну и вот он тоже, напоминал что они сначала сделали это включенным по умолчанию, и у людей какие-то были проблемы, и поэтому вот там, чтобы это включилось, требуется, короче, в metals передавать параметр, чтобы типа оно подцепило это, типа по умолчанию в metals отключено.
Также вышла абсолютно вот самая необходимая для меня фича. Я так много лет этого хотел. Это бинарные литералы. Каждый день пишу бинарные литералы, и вот этого прям очень не хватало. 0b underscore 100 underscore
Да. Помнишь, мы говорили с тобой
0010.
много раз об этом, да.
Да, очень много раз. Вообще насущная проблема. Спасибо ребятам, что запилили такую интересную, важную фичу.
Ну вот named tuple, вот это прикольно.
Да. Ну, это
Named
питон.
tuples прямо круто, да. А то, ну, вот реально код иногда засоряется этими подчеркивания, там, один, два и вот всякое такое.
Да, а кейс-класс делать как-то западло, как бы тут как бы
Ну, это
такое вот.
не всегда, да, не всегда это можно.
Ну да, просто иногда такой локальный скоуп, и ты как бы не хочешь делать какой-то кейс-класс для этого локального скоупа, а вот такой name tuple, он бы был в тему.
Мне интересно теперь, как с наследованием, если как-нибудь, ну просто же у тапла ты как-то наследуешь тапл и куда-нибудь его передаешь, и просто аксессорами там подчеркивание 1, подчеркивание 2, подчеркивание там 10, а как теперь с именными? Типа, либо ты используешь именные, а когда ты, они же наследуют что-то, ты передаешь их как generic tuple, какую-то функцию, опять подчеркиваниями обращаться к ним или нет? Как это вообще работает, интересно? Надо
Вообще,
попробовать.
и так можно, скорее всего.
погоди, ты хочешь типа иметь какую-то generic функцию, которая работает с таплами разного размера?
Либо ты унаследовал тапл, знаешь? Ну, помнишь такой вот...
Я никогда не
Ты никогда
наследовал
не
тапл.
унаследовал тапл?
Нет.
Блин, проклятие, ну...
Кажется, что это не то, чтобы best practice, знаешь ли, так
Ну да, но
звучит.
иногда оно, типа, знаешь, удобно.
Не знаю. Ну, вообще, вот я изначально не понимал, какая разница между кейс-классами и name-таплами, и вот на Reddit тоже был вопрос, типа, блин, ребят, ну я могу просто кейс-класс написать. Все равно таплы, вот эти name-таплы, их нужно объявлять. Какая разница? По типа, синтаксис чуть-чуть другой. Вместо type я пишу кейс-класс. Name-таплы, они чисто compile-time фича. То есть имена существуют только в compile-тайме. И на самом деле под капотом этот name tuple — это как бы compile-time коллекция из названий этих полей и compile-time коллекция из значений. И она просто зиплена. И поэтому, короче, в рантайме у тебя ни имен, ничего нет.
А, я вижу, есть всякие функции, типа тут tuple, типа в обычный tuple можно превратить, можно
Да-да-да.
зипануть, сделать лист. Ну, я понял, короче, это как будто отдельный конструкт какой-то. Но его можно
Да,
паттерн-матчить.
да. Но прикол в том, что если, скорее всего, ты хочешь делать generic tuple, то тебе придется просто ну, старую
Я
обычную.
нашел...
Обычные таплы никуда не деваются.
Да, я нашел, короче, есть вот этот SIP, если перейти на SIP, на imtuples, там есть прямо описание, как это все работает. И, блин, я не могу скопипастить, теряю драгоценное время. Сейчас скину, ребят. Вот, чтобы мы смотрели на одно и то же. Вот. И что, получается, что это просто opaque type, это named tuple, и это действительно пара имен и туплов. Имен и... Это пара имен и туплов.
Пара коллекций.
И я вот смотрю на определение, ну смотрю, может быть, я не прав.
У тебя просто
Загляни...
тут пример с двумя, поэтому тебе
А,
кажется,
я
что это пара-пар.
понял.
То
Ну,
есть у тебя
постой.
будет три поля,
Ага.
будет три.
Ну, будет три просто в тупле, нет?
Да.
А, ну
Но
все.
это, короче, пара двух коллекций. Первая коллекция — это коллекция названий полей, вторая коллекция — это коллекция значений полей.
Ну да, я понял, как ты, что ты имеешь в виду. Ну, понятно. Но нет, если просто вот сказать вот прям прямолинейно, это просто пара двух туплов. Тупл-туплов. Это опак
Ну
двух
да.
туплов. Все. Ничего прикольного. В плане, как это прикольно, конечно, но и из инстансов и в имплементации. Отлично.
Но это прикольно, что теперь, то есть я предполагаю, что и в предыдущей версии это можно было реализовать, используя просто конструкты языка, но используя вот эти opaque type и так далее, но просто в самом компиляторе добавили поддержку вот этого синтаксиса, что ты типа пишешь type что-нибудь равно и в скобочках там описание.
Да, потому что можно прямо даже сейчас взять, скопипастить определение на name tuple, и он будет работать. Это прикольно.
Наверное.
Ну, скорее всего, надеюсь. Может быть, в 3.5 бете там какой-нибудь.
Это прикольно, это еще раз показывает, насколько можно всякие гибкие штуки делать. А, тут есть Appendix A, Name Type, Tuple Definition. Тут просто полностью написано, как оно все.
Да, я скинул как раз эту ссылку в зуме нам, вот, чтобы ты понял, о чем я говорю. Это действительно просто, это апак двух туплов.
Да,
раз-раз-два.
Да, что еще у нас тут есть? А, есть еще
приоритизация гивенов. Приоритизация гивенов. Юра, расскажи, почему же это хорошо? Потому что у всех это вызвал пердеж.
Подожди, по-моему, там еще до этого есть новый какой-то экспериментальный синтекс для type классов, что-то такое.
А где он? А, я вижу.
Там
да.
Что-то self.
Ну, давайте, да, про type классы. Ну, расскажите кто-нибудь про type классы, что ли?
Нет. Без понятия. Я пока не знаю, что это.
В общем, какое-то время назад Мартин, это, по-моему, было на Scala Contributors или еще где-то, в общем, он показывал такой типа proposal, типа, ребята, мы хотим сделать более честную поддержку type-класса в языке, потому что сейчас type-классы реализованы таким образом, что ну, у тебя комбинация каких-то фич на пересечении дает что-то, что в других языках называется тайп-классами. Да? Это, с одной стороны, прикольно, что как бы язык позволяет тебе вот так вот гибко, используя существующие конструкты, создать какой-то новый. А с другой стороны, ну, по крайней мере, по мнению Мартина, ты используешь какие-то низкоуровневые механизмы, за которыми скрыт какой-то тайный смысл, который вот комьюнити понимает. Это, знаете, ситуация, наверное, немножечко мне напоминает ситуацию, которая была в JavaScript до появления классов в языке. То есть каждая библиотека JavaScript-овая, там, которая уважала себя, они реализовывали классы у себя своим собственным образом. То есть ты мог как бы накостылять там на прототипах, вот, и используя низкоуровневые какие-то вот конструкты языка. Но, по сути, ты хотел сделать классы. Тут то же самое, только про type-классы. То есть, типа, да, вот все в комьюнити понимают, что вот когда у тебя есть trait с одним параметром, как минимум, и есть имплиситы для значений каких-то, ну, для каких-то конкретных типов, ну, вот это все вместе, это будет type-класс. Но это, короче, как-то вот считалось, ну, Мартина, по крайней мере, блин, какой-то он использовал такой эвфемизм, что, ну, в общем, низкоуровневая имплементация просачивается наверх, вот типа того.
Ну, я думаю, что его еще задело слегка то, что когда вышел Rust, то там и реализация тайп-классов, оно тоже, знаешь, такой, пишешь как бы, ну, у тебя в языке конструкт имплемент, ты пишешь просто инстанс вот этой фигни и уже не делаешь ничего руками. Может быть, в этом дело, не знаю.
На самом деле, мне нравится, как в Rust сделано. Это прям прикольно. А вот, как сделали в Scala 3.5? Это experimental фича. А теперь есть целая пачка дополнительного опционального синтаксиса.
Is.
Теперь ты можешь... Да, is, ты можешь определить специальный магический type self внутри трейта. То есть вместо type параметра это будет type member. И этот type member, он типа как... будет через path dependent type доступен, и там какая-то еще дополнительная машинерия есть, и теперь есть дополнительный синтаксис из, и была дикая дискуссия.
Слушай, прежде чем ты пойдешь дальше, а разве вот эти type-параметры, они не являются вот этими как бы type-мемберами в Dota или нет? Или я что-то путаю?
Ну, как бы типа да, но не всегда.
Ну, там что-то такое, да.
Там что-то сложно. Короче, я помню, что они хотели так сделать, но у них не получилось. И я, честно говоря, сейчас не могу сходу сказать, что там было. Но типа ответ хотелось бы. Лучший ответ.
Хотелось бы, но не получилось, но не всегда.
Хотелось бы, но, да. Да, там были какие-то ограничения. Мы, по-моему, про это говорили, что... То есть Мартин хотел, чтобы type-параметры и type-мемберы были одними и тем же вещами, типа взаимозаменяемыми. Но, по-моему, они начали, когда это имплементировать, там возникли сложности с этим. И теперь это как бы есть, но оно какое-то ограниченное. Чтобы ответить на твой вопрос, короче, точно, тут надо, короче, какого-нибудь Олега звать. Вот, в type-классах теперь вот есть дополнительный синтаксис int, as, там, int is ord, например, да, то есть int тип, у него есть instance type-класса ord, там, ordering. была дикая дискуссия, использовать is или использовать has, потому что, ну, кажется, что is это больше про наследование, а has это больше про
У
ad hoc,
меня
понимаешь?
этот, у меня сейчас глаз задергается с этими has layers, там вот эти
Да, 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 да,
has.
да.
Нет.
На самом деле, мне кажется, все-таки, что has лучше, чем is, потому что, ну, как-то это все-таки ad hoc, а не такой прям прямой полиморфизм. Ну да ладно, решили делать is. В общем, это надо посмотреть, просто зайдите на эту страничку Scala 3.5 релиза, и тут есть пример, и что мне кажется, что появился просто еще один способ делать то же самое, что и уже можно было делать, а каких-то плюшек я не особо вижу.
Не, ну,
Но синтаксис выглядит пиздато.
его
Пиздато.
и, как бы вот новичку запомнить гораздо проще, чем все, что там было с имплиситами, потому что оно было очень неявное все-таки. А тут хотя бы ты вот увидел такой примерчик, запомнил, что это такой паттерн, и, ну, в общем-то, немного синтаксиса надо выучить, чтобы писать этот класс.
А я не знаю, вот чтобы писать обычный type-класс Scala, тебе вообще не надо учить синтаксис. Ты просто вот у тебя trait, ты назвал его type-классом и сделал implicit instance этого type-класса для какого-то типа. И вот ты его везде просовываешь. А вот с этим у меня вот вопрос, чем это отличается от обычных, как они совместимы? Например, если я объявил новым синтаксисом этот новый type-класс, то есть у меня int is ord, то чтобы мне его просунуть куда-то еще, мне надо сказать, что ord is int или что? Или как мне его засунуть в функцию? Ну, тут, конечно, есть примеры и так далее, это я сейчас. Но могу ли я использовать старый синтаксис, подпихнуть это старым? Или,
Ты
наверное, скорее
можешь
всего,
использовать, да.
могу и
Ты
старый?
можешь использовать. Ну, конечно, ты можешь. То есть, как бы, эта штука совместима с предыдущим, с предыдущей реализацией. То есть, под капотом нам, в принципе, то же самое.
Ну, да.
Но, ну, только, наверное, вот type параметр вместо type member вместо type параметра.
А я нашел там.
А, и то есть мне придется, если я хочу старый синтаксис, так как окса нету, мне придется вот этот писать вот как
Вот
азябру
теперь
equals.
можно автоматически вот без AUX
Все,
вот
я
этого
понял. А
паттерна
это
делать, да.
автоматизация AUX. Ну понятно.
Да,
Shapeless,
да,
вот
да,
код
да, да.
старый, теоретически гораздо лучше бы стал выглядеть.
Я нашел в этом
Да.
сипе, там написано, что да, пока типа все полностью совместимо, но в будущем они планируют типа дропнуть часть вот этих контекст бондов синтаксис через двоеточие. И типа, короче, в общем, это задел такой на будущее, что постепенно.
Подожди,
Это
Женя.
что за
Ты
хиня?
подожди. Мы же недавно обсуждали, что они наоборот хотят расширить эти контекст-баунды, разве нет?
Ну, может быть. Ну, давай сейчас вот
Вот
конкретно все.
просто это ведет. Я вижу, тут какие-то есть возможные ambiguity, я вижу.
Я вижу, что
Comparison
просто
with
они же
status
хотели
quo.
вот as сделать внутри контекст-баундов. И я даже вижу в этом примере то, что типа t двоеточие ord as ask. Блин, ну это что вообще происходит? Я что-то ничего не понимаю.
Ну, посмотрите эту ссылку, совместимость вот.
Блин, да, тут, короче, прямым текстом в compatibility секции этого type class типа написано, что захотят задеприкейтить существующий синтаксис. Например, multiple context bound, которые x двоеточие, 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 типа x двоеточие a двоеточие b двоеточие c. А что взамен? Типа, если я хочу сказать, что мой x это Евгений с микрофоном, Вадим с металлзом и Юра с JavaScript, то или нет? Если я хочу сказать, что это просто мой параметр со всем этим.
Вот
Типа,
про
как
это был
теперь?
вот недавно говорил, был какой-то, не знаю, сип, не сип. Короче, они хотят сделать, что пишешь двоеточие, а потом перечисляешься
With.
через запятулечку. Через
А, либо
запятулечку.
вот, и тут написано, да, что given closes request двоеточиями
Да,
и
а
with
еще, если ты
after.
хочешь их назвать как-то, ну, чтобы использовать внутри тела функции, ты должен использовать
Все, я понял.
как в
Они
SQL.
деприкейтят именно синтакс, но не функционал. То есть ты
Ну,
двоеточие,
видимо.
ты типа, да, одно двоеточие, а потом ты говоришь, вот у меня ord и там, запятая, такая-такая херня. Я понял, фигурные скобочки, может быть, и перечислить. Да, логично.
Ну, типа, двоеточие, оно получается такое...
Одно. Вводное, типа, вот у меня сейчас будет набор
Да.
контекст-баундов. Хорошо, что не амперсант.
Ну, это, я бы сказал, такая controversial фича, то
И
есть...
непонятно, что оно улучшает гораздо в плане чтения.
Это планы на далекое будущее светлое, но просто пока мы живем вот в сером настоящем, ситуация будет такая, что вот там, по-моему, ты, Гриша, сказал, что типа новичкам проще или Женя, а на самом деле новичкам будет еще хуже, потому что они должны будут знать и то, и другое.
Да, это Женя сказал. Я сказал, что я не понимаю, чем это легче. Это
Да,
дополнительный
и это
синтаксис.
ситуация C++. То есть я помню, блин, какое-то количество лет назад я что-то... Ну, то есть я, будучи в универе, там где-то использовал плюсы, потом я долго их не использовал, потом я, короче, что-то решил написать на них, сел, решил там освежить, начал читать, там что там свежее, короче. И по факту, чтобы написать нормальный плюсовый код, ты должен знать и все старое, и все вот, что с тех пор происходило, и все новое. Потому что ты же как бы
И
работаешь с
еще все
кодовой
версии
базой.
буста знать еще заранее.
Да. И вот, то есть все версии вот этого вот старья ты должен знать с самого старого до самого нового. И по факту ты должен знать куда больше. А потому что они не деприкейтят старое. Ну, в скале, конечно, деприкейтят, но все равно
Ну,
долго.
знаете, что, если вы, например, вот по факту говорить, то все новые синтаксические изменения мне в целом нравятся. Мне нравится, потому что язык выглядит типа по-другому. Но просто, может быть, я не большинство. Это, конечно, прикольно писать, да. Но если вот говорить так вот прагматично, я, например, не вижу особой разницы. Писать мне все двоеточиями, либо мне через запятую перечислять, либо мне добавить s, либо мне использовать is. Может быть, это когда-то будет выглядеть просто пиздач.
Там идея в том, что у тебя двоеточие, ты вот когда пишешь, типа val x двоеточие int, ты типа говоришь, что x это int. А тут будет то же самое, только с типами. Ты пишешь, только внутри квадратных скобочках, t двоеточие и type классы перечисляешь, инстансы type класса. И ты говоришь, что типа мой t это, я не знаю, функтор, это монада, это там traversable и так далее, и так далее. Такая как
Да,
бы
да. И тут у
дуальность.
них есть какой-то пример с парсером. У парсера один type-параметр, p, но у него есть type-input и type-result type-member'ами. И они импортят вот этот вот парсер type-классом через context-bound, как p двоеточие парсер sp, как ты говоришь. А потом in — это p-input, а потом result — это p.result. Зависимый такой вот. У тебя типы input и output из входящего context-bound'а. Как это работать будет? Главное, чтобы это все работало. Я просто, ну...
Ну, это такая, типа, зависимый тип получается. То есть, если у тебя
Best
есть
dependent type,
инстанс,
ага.
да, если у тебя есть инстанс конкретный, то в compile time может он резолвится его зависимый тип.
Ну, мы все помним. В Scala 2, например, с этими dependent типами очень много проблем. Он иногда не может понять, внутренний у тебя тип получается похож на то, что снаружи или нет, они могут быть разными. И поэтому у тебя aux
Да,
паттерн
блин.
возникает.
Да, и там куча же всяких геморрой. То есть ты мог как бы типа так же сделать, но это было очень сложно.
Ну, aux. Так вот в Shapeless получился aux. Ты просто доказательство кидаешь, что у тебя type member на самом деле равен type параметру, и он типа его выводит. Ну, так вот они, так вот секвенсируешь ты шейплесовые функции. Ты говоришь, что у тебя input одного равен на самом деле output другого. Ну, понимаешь, и так ты друг другу функции применяешь. Как это тут будет работать, я не знаю. Вот зачинить, например, такой парсер. Ну, если это работает, это классно. Да, но у меня просто, знаешь, может быть, это старые травмы там. Я не знаю, что такая херня обычно не работает.
Шейплос травмирует.
Ну, не то, что травмирует, просто, знаешь,
Да
ограничения,
травмирует.
понимаешь. То нет, я люблю шейп, но в умеренных дозах.
Да, шейплос.
Сдается мне под капотом, там они просто взяли этот синтаксис, какой-то корнер-кейс для этого всего в компиляторе, да, и он просто берет все из as instant of it. Все, ну, у меня такое впечатление просто складывается с того, что я вижу в Максе.
Ну, они же там проверяют все равно, типа, то есть, если
Ну,
тип
да,
совместимый,
конечно,
можно
да.
кастануть.
А, ну, кстати, насчет этих плюсов-то, там, наверное, будет, короче, сильно зависит от того, будут ли они в какой-то момент деприкейтить этот весь старый синтаксис. Если они не станут задеприкейтить, то будет действительно как там. А если все-таки решатся удалят, то станет типа лучше.
Ну да, то есть основной ключевой момент это будет ли удаляться старое или нет. То есть если будет хорошо, не будет, будем иметь ситуацию как в плюсах. Да, ладно. И осталась последняя мега фича это given prioritization. В общем, у всех сгорело с этой фичи, ну не то что у всех, у многих. Фича такая, в скале 2, ну вообще, вернее, не то, что в скале, да, до скалы 3.5, если есть иерархия type классов, то есть, ну, самый типичный пример, это вот у меня есть, например, функтор, и есть монада, которая extends функтор, и есть traverse
Аппликатив
extends
какой-то.
функтор.
Ну да, либо траверс,
Не-не,
да.
да,
Ну да,
обычно
давай траверс.
traverse. Потому что аппликатив — это часть монады. То есть как бы
Да.
ветвится наследование, получается два конкретных инстанса type класса, которые под капотом наследуют один и тот же инстанс. И вот у меня есть функция, и я прошу, пожалуйста, функция, сделай мне, чтобы мой type-параметр, он был монадой, он был траверсом, а внутри я еще хочу использовать map, который приходит из функтора. Вопрос для компилятора: какой инстанс type класса использовать? Ответа нет до 3.5. То есть, как бы, если ситуация такая возникает, обычно тебе приходилось просто взять в рукопашную, типа, любой из этих двух type классов, засамонить их явно, инстанс засамонить, и этот инстанс явно прокинуть функцию map, иначе он не понимал.
Ну, не всегда так. Либо, ну да, это если ты прям у тебя какой-то контейнер, да, там F с дыркой, да, и ты говоришь, что это и монады, и траверс, и вот тогда у тебя проблема.
Да, да,
Потому
да.
что и то, ну да.
Ну, то есть это просто распространенный пример. В принципе, такое может быть, если у вас вот есть любая ветвистая иерархия наследования внутри тайп-классов, и вы хотите призвать что-то, что выше по наследованию. Ну, то есть функтор, он выше по наследованию, монада и траверс они более конкретные, ниже по наследованию. И вот хочется, имея оба наследника, позвать родительский инстанс. Как это сделать? Вот в скале 3, до 3.5 невозможно это было сделать по-простому, были конфликты, и эту вещь изменили. То есть теперь в скале 3.5, даже не так, в скале 3.7 хотят это изменить, а в скале 3.5 это будет из скале 3.6 за флагом. То есть теперь будет вместо того, чтобы браться самый... То есть ты можешь, насколько я понял, написать, что я хочу монаду, траверс и функтор. И функтор будет браться конкретный инстанс функтора. То есть если у вас где-то описан инстанс функтора, то будет он браться конкретный. На практике это означает, что если у вас вот есть иерархия, и, ну, не знаю, три уровня, да, там монада, аппликатив, функтор. Если вы зовете любой из этих типов, то будет, скорее всего, призван самый конкретный, то есть монада. То есть ты просишь функтор, тебе прилетит инстанс монады. Ты просишь аппликатив, тебе прилетит инстанс монады. Ты просишь монаду, тебе опять прилетает инстанс монады. С новыми изменениями будет так, что будет зваться самый общий тип, который подходит. Если ты зовешь функтор, тебе прилетит инстанс функтора. Зовешь аппликатив, тебе прилетит инстанс аппликатива. Зовешь монаду, прилетит инстанс монады. Если чего-то нет, только тогда начнет резолвиться дальше. То есть, по сути, это означает, что в алгоритме резолвинга имплиситов, который внутри компилятора, будет еще, ну, один шаг, что типа если у меня есть как бы несколько вариантов на вот этом дереве наследования, то я возьму вместо более конкретного менее конкретный, более абстрактный. Вот. И в этом проблема. То есть мне кажется, что это очень логичное решение. То есть вот если у тебя есть инстанс, если ты зовешь функтор, я хочу получить инстанс функтора, я не хочу получать инстанс монады. Да? То есть я понимаю, что монада, она как бы наследует функтор, и она как бы тоже даст мне ту функциональность. Но я звал функтор, дайте мне функтор. Вот. Но проблема возникает в некоторых библиотеках, которые особенно, ну, скажем так, используют этот implicit resolution очень много. Например, этот Изуми, то есть все, что связано с Изуми, у них там даже Акай, они делал какую-то статью про то, как они решали эту проблему, потому что у них часто возникает, и там вообще какая-то просто дикая магия с, не знаю, даже рефлекшеном, не рефлекшеном, я уже не помню, это просто какая-то дичайшая вещь, если хотите, можете почитать. Вот, а теперь это все будет как бы не работать. Но фишка в том, что это будет изменение, applies только на юзины и гивены. То есть имплиситы будут работать по-старому. Вот это очень странное решение.
Но понимаешь ли, ты сказал, что Изуми, это повлияет на всех котов. Там вся резолюция всего как раз построена на тонкой иерархии всего. Все у тебя зависит, наследует все. И какое-нибудь шоу с этой контривариантностью своей, теперь у тебя всегда будет резолвиться самый первый шоу. И как это изменить, непонятно.
Нет, подожди, это не, в котах ничего не сломается, наоборот. Почему в котах-то сломается? Ты просишь шоу, тебе прилетит шоу.
Нет, если но там же...
Если
нет
шоу, он пойдет искать.
Но шоу... Да, он разве в первую ткнется? Но шоу наследует контривариантный шоу. И ты сказал, что будет наследник самый первый. То есть, потому что, подожди, ты смотри...
Если ты просишь шоу, тебе придет шоу. Если
а почему не... Ты же сказал, что... Но шоу наследует контравариант шоу.
Я понимаю.
Ну,
да.
Я так понял, только когда типа непонятно.
Только когда непонятно, да? То есть...
Только когда непонятно.
Только когда непонятно.
Да, то есть если у тебя вот, да, с этим, с монадой, аппликативным функтором, самый простой пример. Представь, что у тебя есть все три инстанса. Вот у тебя есть integer, и ты реализовал функтор, конечно, функтор, хорошо, лист. Ты реализовал функтор для листа, аппликатив для листа и монад для листа. Теперь ты зовешь аппликатив. Что придет? Раньше приходила монад, потому что она более конкретная. Сейчас будет приходить аппликатов, потому что более абстрактный.
Слушай, ну хорошо, а если ты реализовал, например, допустим, у тебя есть список, который наследует sequence, и у тебя есть функтор для листа и функтор для sequence, и ты подкидываешь, и какой будет всегда вызываться функтор для твоего листа?
Это хороший вопрос. Мне кажется, если у тебя... Смотря какой тип явно указан. То есть... Если ты зовешь для листа, будет призван для листа.
Ты думаешь для листа, да? И никогда не откатится на родителя.
Нет, если его не будет, он пойдет искать дальше для секвенса.
Интересно. Ну, то есть, то, как ты расскажешь, ты, конечно, хорошо продаешь, что типа якобы ничего не сломалось. То есть, говоришь, что мне хочется тебе верить. Надеюсь, что это так.
Я надеюсь. То есть, мое понимание такое, что это правильное изменение. То есть, если я зову какой-то инстанс, пускай более общего тайп-класса, но я хочу именно его, пожалуйста, не давайте мне более конкретный инстанс. Да? То есть это так же, как вот резолюция, какой-нибудь типа, это как dependency injection, да? То есть у тебя вот есть несколько вариантов одного и того же, какой брать, который самый конкретный или который самый общий, но как бы ближе к моему типу. Я считаю, что лучше брать тот, который ближе к моему типу. Мне не нужен там самый конкретный. Раньше было самый конкретный брался. Только если был конфликт. То есть, понимаете, там же как? Там вот resolving implicit это же большой сложный алгоритм. То есть он ходит по всем вариантам. Он идет в типы, потом он идет в компаньон, потом он идет, короче, в отнаследованные от типа типы, потом идет в наследованные от компаньона, что там трейты, которые...
Да-да-да.
И он, короче,
по порядку
много
в каждый наследник.
Делает, да. И тут просто будет где-то там, короче, вот в этом алгоритме будет еще, я так понимаю, один шаг, который будет выбирать между инстансами вот на этой иерархии тайп-классов. И вот и все.
Надеюсь, это так. Я вот сейчас пролистал, пока ты говорил. Еще в SIP конкретно сказано, что приоритизация владельцам, да, вот этого тайп-класса, она, имплиситов, она никуда не уйдет. То есть все, как ты сказал, что можно low-priority трейды создавать, и да, это должно уважаться. Ну, все гладко. К стелишь, конечно, пипец гладко.
Там еще написано, что они добавят типа rewrite rule, который будет explicit втыкать как бы это параметр, где подозрение на то, что там изменится поведение.
Но это все равно, это прям ложится хорошо с тем, что Юра сказал, что если понятно, какой тип, если он явный, то он выберет самый специфичный. В противном случае он провалится до предка.
Да. А тут есть проблема вот с этим заявлением, так скажем. То есть ребята говорят, что вот мы проверили типа все библиотеки, которые есть, и буквально только в нескольких мы обнаружили проблемы. Так, конечно, потому что все эти библиотеки еще имплиситы используют. Там ничего не поменяется, там старый алгоритм резолвинга будет. Вот если бы они проверили и применили это изменение только и на имплисит, и на гивены, и вот тогда бы проверили, я думаю, ситуация была бы, конечно, более серьезная.
Я читал, у меня вот сейчас вот так получилось, что пришлось в Visio Code ковыряться, и вот эти Visio библиотеки, там столько имплиситов, ребят, там просто хаос на уровне бриза, вот с Паркова. Знаете, такая библиотечка была, тензоры, типа NumPy, но только для скалы. Там такой особый свой подход был к построению синтаксиса, вот. И, да, интересно, конечно, что будет с этими старыми либами, когда они все переедут с implicit синтаксиса на given синтаксис.
Ну, то есть это, я бы сказал, что не очень честное заявление было, что типа, чуваки, а вот мы все проверили, и все хорошо. Ну, как бы нет, вы не проверили. Не то проверили. Это, как знаешь, типа, нагрузку мерить на бэкэнд-приложении, используя там один и тот же какой-нибудь метод, вообще не, и послать одну и ту же строчку какую-нибудь. И, ну, у меня все работает. А потом тебе приходят настоящие юзеры, постоянно разное спрашивают у тебя, и, о, что-то медленно как-то стало.
Это такая, мы испытали вот эту чашку, что она удерживает воду, да, и мы продадим ее всем, кто заливает туда кислоту. А она пластиковая, в общем-то.
Да. Ну, посмотрим. Мне кажется, что изменения, в общем, правильные. Мне кажется, что, да, будут какие-то корнер-кейсы в каких-то библиотеках, которые, ну, я бы сказал, абьюзят имплиситы, чересчур много вот этих каких-то хитростей используют, потому что и так раньше было сложно понять вообще, а что у тебя прилетит-то по факту, а сейчас будет, ну, в общем, еще вот это старое поведение, новое поведение, но в будущем, мне кажется, что это хорошее изменение в целом. Все, мы все обсудили?
Да, ну...
Ну да, будем посмотреть, что там в скале.
Стоит добавить, что одновременно с этим релизом еще были релизы 2, 13, 15, и там говорят, в общем, что они добавили поддержку GDK-23 или что-то пофиксили, связанное с этим. И добавили как раз улучшение Tasty, чтобы как раз поддерживать то, что там генерит 3.5 версия каким-то образом. Вот. И в 2.12.20 тоже GDK-23, потом... Scala XML бампнули версию, и еще что-то связанное с сбором статистики для профайлинга компилятора. Вот, в общем-то, вот так.
Интересно, конечно, что они еще обновляют 2.12.
Сказали, что почти бесконечно она будет обновляться.
Видимо, пока с этим что-нибудь не случится.
Ну да, вот, получается, все, что там про новую версию Scala обсудили.